Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
8.04. Продолжаем прямой эфир. Всем доброе утро еще раз. Среда, 2 июня. На календаре у микрофона обозреватель Светлана Разина. И переходим к новой теме. В Крыму с 1 июня снят сезонный весенний нерестовый запрет на водоемах. Рыбаки могут законно заниматься ловом рыбы, но есть несколько «но», о которых мы поговорим сегодня. Мы узнаем, сколько рыбы можно выловить в одни руки, есть ли места, где лов категорически запрещен. Об этом и не только. С начальником управления рыболовства и аквакультуры Департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Крым Владимиром Гайдаенко. Владимир Анатольевич в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с 1 июня уже сняты основные запреты. Можно ловить рыбу в законодательном поле. Расскажите, полностью уже разрешен лов? Или действительно есть какие-то такие тонкие моменты, которые все равно надо учитывать рыбакам? Ну, это да. Мы сейчас с вами о любительской рыбалке говорим.
Да, 1 июля это такая сакральная дата для рыбаков-любителей, которые ждут все. Начало любительского лова, начало поездок на природу, костры, палатки, отдых. Но при этом, действительно, правильно вы упомянули, что есть определенные ограничения. Но они касаются двух основных запретов. Это первое – способ лова, и второе – количество. Ну, если говорить о способе лова, то понятно, что запрещены сети всех типов, понятно, что запрещены ловушки, кроме рыболовок, запрещены колющие орудия лова, ружья, применение подводной ружья с берега, с воздуха. Ну и есть ограничения по поводу крючков. Это 10 штук на любителя, в том числе тройников.
Так, если... давайте еще раз. Ну, я понимаю, что специалисты, рыболовы понимают, о чем вы говорите, но я вот так, исключая все, что нельзя, остается у нас только удочка из разрешенных.
Мы же говорим о любительском рыболовстве.
Да, да, удочка. Поэтому и вот есть еще спиннинги.
Ну, это да, разные виды, совершенно верно.
Все остальное исключено и запрещено.
В общем-то, да.
Так, ну это просто
если
так для понимания.
Если мы говорим о любительском рыболовстве.
А что такое 10 крючков на
одну? Когда бывает, выезжают люди, и у них там, значит, самоловы с крючками там количество 50. Мы же говорим и о морской рыбалке.
Понятно. То есть имеется в виду еще и определенное качество оборудования.
Дело в том, что ограничение по орудиям лова дает невозможным перевести любительское рыболовство в промышленные масштабы. И это тот случай, когда не только органы госвласти, но и сами любители рыболова активно выступают за ограничение вот бесконтрольного вылова рыбы. Потому что, ну, вот нужно сказать, что подавляющее большинство людей, которые ездят на любительскую рыбалку, они ездят для получения удовольствия. Это хобби, это образ и стиль жизни. И, понятное дело, приехав на водоем и просто проведя время возле воды, ничего не поймав и не получив никакого морального удовольствия, люди приезжают и, естественно, у них есть возмущение определенного рода. Поэтому и государство, и в том числе мы активно работаем с... ассоциации, мы стараемся не только ограничить, но и отрегулировать этот процесс.
Так, давайте мы еще скажем с вами, вот вы как-то все время говорите водоемы, водоемы. Можно рыбачить только на водоемах или на море тоже сейчас разрешена?
Конечно,
морская
море,
рыбалка?
Да.
А на море везде или есть такие морские участки, где нельзя выходить на рыбалку?
Ну, вы знаете, вообще правила рыболовства построены от обратного. Запрещено везде, кроме. То есть, ну, на наш взгляд, это очень правильный... такой правильная формулировка, которая не дает возможности слукавить где-то, уйти от какого-то какой-то конкретики. Поэтому вот на данный момент разрешена рыбалка, любительская рыбалка Берингаса на Рыбацкой стрелке. Значит, в Ставридовом море можно ловить. Опять же, мы говорим о сроках. Если мы попадаем в сроки, это Сарган, морской акватории, моря. Вот. Ну и, соответственно, внутренние водные объекты, которые не переданы в пользование. Это водохранилище определенного перечня, это реки, озера, которые у нас есть, это озеро Донзлав, морская его часть, Кизильяр, ну и другие. Вот. И отдельно хотелось бы сказать о величине вылова. Величина вылова, она формируется из двух критериев. Это количество и размерный ряд. То есть установлен определенный...
А вид рыбы здесь имеет?
Совершенно верно. Вид, под каждый вид рыбы установлен размерный ряд и, соответственно, количество. Ну вот если говорить о таких популярных видах, как вот сазан, то минимальный размерный ряд сазана составляет 35 сантиметров. Значит, если это щука, то 26.
Слушайте, если выловил щуку, она 30 сантиметров, что с ней делать? Отпустить?
Забирать? Я о минимальном
размере. Это минимальный, да, хорошо. Есть, а максимальный, вот выловили щуку, она больше, чем разрешено. Значит,
здесь вступает правило общего веса. Если говорить уже о весовом ряде, то допускается в каких-то случаях вылавливать конечных. Вот, например, судак, не более двух штук, независимо от минимального размерного ряда, две штуки. Я же говорю, достаточно сложная. Ну, не сложная, но она такая интересная, своеобразная сетка разрешенного вылова. То есть судак две штуки, да. Если мы говорим о ставриде, это 10 килограмм. А, к примеру...
Вот барабуля сейчас очень популярна.
Барабуля 5 килограмм.
5 килограмм, 5 килограмм в одни руки можно выловить.
Совершенно верно.
Это суточные, правильно вы сейчас говорите, нормы?
Да, мы говорим о суточных нормах.
Давайте тогда еще сразу определим, кто это и как контролирует. Ну, во-первых, всегда можно сказать, я не знал. Ну, мы понимаем, что незнание закона ни от чего не освобождает. А во-вторых, есть ли надзор некий там у водоемов, и можно ли бояться, что придет надзор и проверит, взвесит, перемерит ту рыбу, которая выловлена?
Вы знаете, если вы законно и в рамках действующих правил осуществляете деятельность, бояться, конечно же, ничего не надо. Угу. Понятие контроля и надзора, оно никуда не делось, оно имело место быть всегда, и поэтому, если к вам пришли контролирующие органы, которые имеют право проводить оперативную проверку, безусловно, наверное, придется вам показать свои уловы, показать размерный ряд и показать как бы его весовой объем. А если мы говорим о тех органах, которые могут осуществлять контроль, то на море это погрануправление ФСБ, а на внутренних водных объектах это Федеральное агентство по рыболовству, и в отношении краснокнижных видов это, значит, функция департамента рыбного хозяйства нашего министерства.
Это уже вы контролируете?
Да, да, там краснокнижные, которые занесены в Красную книгу Республики Крым.
А какие-то рыбы, вот, которые вообще нельзя ни в коем случае вылавливать?
Ну, однозначно, это вся Красная книга, это сетровая группа, это, значит, крабы, каменный краб, это морские коньки, иглы.
Крабы вообще нельзя вылавливать, крабов?
Ну, есть крабы, есть несколько видов. Песчаник.
То есть определенные?
Краб, да, безусловно. Это еще, они занесены в Красную книгу Республики Крым. И вот, как ни странно, в последнее время пошел ажиотаж на морские иглы и коньки.
А почему они? Что с ними делают?
Сувенирная продукция, да. И вот таким вот образом, вы знаете, достаточно активно уничтожается фауна, которая вроде бы и не имеет промыслового значения, не имеет какого-то пищевого.
Ну да, ради какой-то забавы.
Совершенно
конечно,
верно. Да.
Конечно, вмешиваемся уже в экологические процессы. А по популяции рыбы, что скажете, уменьшается, увеличится, как вообще ее контролировать, как идет процесс зарыбления морей, водоемов? Вообще, вот я понимаю, что сложная история, там рыб-то не пересчитаешь, но все равно есть механизмы, которые могут регулировать. Ну, что в этом году? Какая в этом году рыба наиболее проблемная?
Поголовно, понятное дело, что рыбу пересчитать невозможно, но существует достаточно много методик, которые позволяют весьма достоверно определить запас, и они активно применяются, поэтому наука наша достаточно четко и с высокой долей вероятности может дать оценку наших запасов, которые существуют.
Ну, вот за какую рыбу нам спокойнее всего, а за какую надо уже попереживать?
Знаете, антропогенный фактор, то есть влияние человека на природу, в том числе не только вылов, но и там строительство каких-то сооружений, эксплуатация водных объектов там, для судоходства, оно не приумножает, прямо скажем, количество рыбы, не приумножает водные биологические ресурсы, их запасы, поэтому нужно очень взвешенно подходить к объему вылова. То есть, скажем, очень серьезный пресс на всю промышленную группу, очень серьезный, значит, она находится сейчас, я бы сказал, в таком балансе между сокращением промысла и его сохранением его объемов. Активно стала использоваться хамса, вы же понимаете, если раньше, в этом году ее, к примеру...
То есть хамса, получается, под угрозой?
Ну, не под угрозой,
но из-за большого
активно
вылова...
Активно используется хамса, и поэтому вот сейчас ее запасы немножечко так находятся в грани балансирования. Стабильных и немножечко подорванных. А активно используется, понятное дело, кефаль. Немножко стал восстанавливаться пленгас по Азовскому морю в результате принятых мер ограничений.
Да, если... с пленгасом несколько лет назад была прям совсем проблема большая.
Да,
улучшения
да.
видны. А за счет чего?
Ограничение промысла. То есть дали возможность остановиться виду, убрали его излишнее изъятие. И поэтому вот сейчас наблюдаем такую более-менее...
Слушайте, а это вообще нормальная ситуация, когда вот в какой-то период какая-то популяция рыбы чуть-чуть становится меньше, а потом опять восстанавливается, да? А потом... То есть это не критично?
Природное явление. Mm-hmm. Главное, чтобы мы эксплуатировали запасы в том объеме, который природа позволяет нам изымать. Главное, чтобы мы не подорвали естественный баланс, возможности самовосстановления. Либо, как вы правильно сказали, должна быть интродукция, должно быть восполнение запасов, которые мы той или иной, тем или иными способами подорвали, значит, мы должны их восполнить. Для этого строятся заводы, это обычная практика мировая. И тогда выпускается молодь, определяется объем, размер, определяется место.
Давайте о молоди тогда поговорим. Да, как ваш департамент контролирует эту ситуацию и в каком объеме молоть искусственно пополняет наши моря и водоемы?
Знаете, вот у нас в Крыму есть единственный в Российской Федерации питомник, который принадлежит субъекту. Он достался нам от наследства Украины в весьма таком сложном состоянии, потому что...
То есть все остальные частные, получается?
Нет, все остальные федеральные государства.
А, федеральные. А у нас субъектовый.
Субъекта, да.
А что это дает статус?
Ну, во-первых, он единственный в Украине, господи, он остался нам от Украины, и после перекрытия канала в таком был состоянии, требующего восстановления, мы его сумели сохранить, мы сумели его вывести на профиль. И мы имеем право зарыблять собственные водные объекты, ну, находясь на территории республики, по своей программе. То есть мы не зависим от федеральных программ, мы не зависим от федеральных...
Меньше бюрократии различной,
меньше бюрократии.
Да?
Мы имеем право регулировать численность водных объектов, биоресурсов. Оперативно это самое главное. И в том объеме, который нам необходим.
Так, ну и расскажите.
И вот уже
тогда,
третий год мы
регуляция?
Работаем по водохранилищам. Это и... Федосийское, это Альминское, Бахчисарайское водохранилище мы отрабатывали. И ежегодно мы выпускаем для поддержания биологического баланса в районе 1 миллиона штук.
Ну вот надо здесь сразу не поймешь, много это или мало. Давайте, может быть, в цифры в сравнении. Миллион молоди рыбы, миллион мальков. Это вообще большие цифры?
Да.
Это много.
Это значит серьезные цифры, конечно.
Это в общем вы сейчас сказали.
Это мы говорим о молоди, которая в общем может выйти на финальную стадию уже.
То есть такая уже окрепшая рыбка.
Окрепшая рыба, да, это
за которую более или менее спокойно.
Да, да. Угу. А где-то в районе 200 тысяч. Это очень серьезная цифра для республики, с учетом того, что сложности с переездом из другого региона, сложности с составом воды, они могут привести к таким результатам серьезного отхода. Это наша рыба, которая выросла здесь, на нашей воде.
А, то есть этот фактор тоже очень большую
Конечно,
роль играет,
фактор
да?
фактор воды играет огромную роль, потому что, ну, как и человек, как любое другое существо из одного климатического пояса.
Рыбе уже не надо адаптироваться. Но речь сейчас идет только о пресных водоемах и зарыбление их, или моря вы тоже пополняете?
Нет, сейчас мы не работаем по морю, потому что море такой сложный объект, который требует больших финансовых вложений. Но сейчас федеральная программа подразумевает под собой уже не первый год разработку строительства питомника по воспроизводству камбалы, по воспроизводству кефали. У нас сейчас лежит на рассмотрении инвестпроект по формированию питомника, который будет воспроизводить молоди и пеленгаса.
И вот это уже все пойдет в морскую воду.
В морскую воду. Но дело в том, что программа по воспроизводству, она как бы не утверждена, поэтому я бы не хотел говорить наперед, забегать о том, что это все пойдет в морскую воду. Но сам факт, что люди уже задумываются над тем, что создать питомные хозяйства по воспроизводству морских видов рыб и задумываются, уже имея под собой финансовую базу, ну, это уже о многом говорит. То есть, как бы, уже...
Ну, я так понимаю, необходимость в этом есть. То есть сейчас, если мы сами себе не поможем и рыбу не будем искусственно восстанавливать, то надеяться на то, что это все произойдет естественным путем, это такой путь в...
Не произойдет.
В никуда.
Я вам прямо скажу, не произойдет.
Если не вмешаемся, не поможем, не произойдет
не
самостоятельно.
Произойдет.
То есть вот настолько уже велик антропогенный фактор, вылов, да, все так сильно влияет, что уже море само не справляется.
Конечно. Но это не та общемировая тенденция. Это не только о Черном море мы говорим. Никакой ресурс в мире вообще не увеличивается. Ну, если говорить уже прямо, никакой это. Ни нефть не увеличится, ни какие-то запасы металла. Мы активно используем нашу планету не только в рамках добычи рыбы. Мы вообще, у нас, вы видите, да, как прогресс такими семимильными шагами.
Ну, логично, правильно.
Да, поэтому говорить. С рыбой точно такая же история.
Сами не поможем, никто не поможет.
Нет, никто. А,
Владимир Анатольевич, еще есть один такой момент. Вот буквально накануне рыболовство предупредило об угрозе медуз для промысла в Азовском море. Там уточнили, что вот эти морские организмы питаются молодняком и уничтожают популяцию рыб. А мы только что с вами выяснили, что и так вся эта система очень хрупкая, и если туда еще добавить медузы, которые питаются молодняком, то понятно, что это большая угроза. Отмечается в Росрыболовстве, что в Азовском море медуз уже более 1 миллиона тонн зафиксировано. А вообще действительно это проблема, когда медузы уничтожают популяцию, и, ну, вот, на ваш взгляд, как можно бороться?
Ну вот произошло то, о чем мы сейчас говорили, вспышки популяции называется. То есть в данный момент какой-то фактор привел к тому, что численность медуз резко возросла. Понятно, что медуза, как планктонный хищник, она будет потреблять и молоди, пелагическую молодь, и той же самой кефали, и хамсы, и других видов. Поэтому, безусловно, это такой фактор, который требует внимательного рассмотрения. Это тоже фактор, который может отразиться в будущем на состоянии вот запасов рыб. К сожалению, медуза – это такой, скажем, своеобразный объект, который и сложно ловить, сложно утилизировать его, ну, потому что это как биологический отход. Он должен либо сжигаться, либо утилизироваться. И 1 миллион тонн, безусловно, это серьезная угроза для рыбы. Ну вот говорить сейчас о масштабах последствий пока рано, потому что, опять же, наука однозначно должна рассмотреть, спрогнозировать длительность его численности, сохранение популяции медузы. И просчитать какие-то возможные последствия, и потом уже выработать методы борьбы.
А медуз где много, вы сказали, последнее время увеличивается количество?
Ну, вот в Азовском море, да, в том, что мы говорили, в прошлом году она забивала ставники. В этом году есть, кстати, из Черного моря, Черноморское побережье, тоже рыбаки говорят о том, что...
Увеличилось количество.
Вы знаете, здесь может быть еще какой фактор.
Какие это, западный берег, южный берег, где
здесь
больше?
Здесь может быть какой фактор. Фактор погоды еще. То есть она сбилась вот в какой-то один большой пласт и стала попадаться вот в те же рыбацкие основные орудия лова. Поэтому еще раз говорю, что здесь без научного обоснования, без научных исследований, сложно сказать, насколько она либо увеличила свою численность, вот, либо она сконцентрировалась в каком-то месте. В любом случае, это вещи, которые должны быть рассмотрены с точки зрения научных исследований. Опыт, конечно, большая вещь, опыт, великая штука, как говорил один великий рыбак. Но... Без, еще раз подчеркну, без научного сопровождения мы можем сделать достаточно неправильные выводы и неправильные шаги.
Я еще добавлю, что в Росрыболовстве также отметили, что в этом году планируется завершить разработку вот этой самой большой программы по вылову медуз. И проект будет запущен в течение 2 лет. Ну, подождем, посмотрим, что это будет за научное исследование и разработка. А я еще хотела одной темы коснуться. Это аквакультура. Тоже популярнейшее направление, которое, ну, мне кажется, такими большими темпами развивается. Что на сегодняшний день уже есть в Крыму относительно вот этих фермерских аквакультурных хозяйств? Что в планах? Какова экологическая нагрузка? Вот как вы это уже контролируете? Где и какое хозяйство можно разместить? Это я имею в виду сейчас о частных хозяйствах. Ну и вообще аквакультура, которая там и естественная в нашей среде находится. Что с ней?
Ну вот смотрите. А причины развития аквакультуры как раз те, о которых мы с вами говорили только что. То есть это снижение уровня запаса естественных водоемов. Безусловно, мы в свое время, если взять такую, ну, немножко, как говорится, отмотать пленку назад, мы понимаем, что когда-то мы не выращивали рыбу в тех объемах, которые мы выращиваем сейчас, мы ловили ее в водоемах, мы ее совершенно спокойно могли поймать в том количестве, которое нам было необходимо для пропитания, потом в результате определенных там факторов, в том числе и антропогеном, о котором мы говорили, ее стало меньше. И нам пришлось ее выращивать. Поэтому развитие аквакультуры, оно будет только... Темп развития аквакультуры будет только увеличиваться. Видовой состав будет только расширяться.
Пока у нас что самое популярное?
Наиболее популярное у нас... Вот смотрите, и сейчас, в данный момент, у нас есть четкие градация по группам. Первая группа – это та рыба, которая является деликатесной, и которая уже, в принципе, немного в... естественных водоемах. Не рыба, а имеется в виду объекты. И вторая рыба – это рыба массового потребления. Если говорить о рыбе массового потребления, это, понятное дело, карп, толстолоб, амур. Сейчас мы говорим о перенгасе, да, только что мы, потому что выращивание в искусственных условиях даже молоди, это та же аквакультура. Говоря о деликатесной группе, это, безусловно, мидия устрица, осетровая группа, угу. Форель.
То есть все это выращивается в Крыму?
Конечно. У нас выращивается и форель, и мидия, и устрица. Креветки вот, да, у всех на слуху, которые выращиваются в... И успешно, я бы сказал, выращиваются в Раздолинском угу. районе. Вот. Это тоже деликатесная группа, можно отнести. Поэтому вот такие у нас результаты. У нас 90 хозяйств, которые занимаются производством товарной продукции, 14 медийных хозяйств, они располагаются в основном, это побережье, южное побережье и озеро Донзлав, угу. традиционные.
Все остальное рыбное хозяйство.
Все остальное, да, у нас
есть. Но есть возможность увеличивать нам это направление? Есть такие у нас мощности, запасы еще природные, где можно еще привлекать инвестора для того, чтобы... Потому что направление, правда, развивается, особенно вот это деликатесное направление. Это сейчас на пике популярности.
Вот здесь мы немножечко сталкиваемся с такой, ну, скажем, проблемой. Дело в том, что Крым у нас изначально, как регион, это курортный. Понятно, что когда мы заходим в море, либо в какую-то воду, нам обязательно нужна береговая база. А уже так исторически сложилось, что берег занят курортным ну, угу. сектором.
Я понимаю,
поэтому
да,
здесь нужно найти не только море, а еще и найти береговую базу. А вот это уже бывает
береговую базу,
сложнее,
которая...
для того, чтобы могла...
Где нет пансионата.
Совершенно верно. А вот здесь вот уже возникают определенные роды трудности. Поэтому с водой, как говорится, у нас все в порядке, но не очень хорошо вот с землей. Но, несмотря на это, значит, находятся определенного рода площадки, значит, где-то мы договариваемся, ну, мы, имеется в виду, это люди, которые хотят, потому что в любом случае мы являемся организационным центром, поэтому мы можем...
Ну, да, где-то можно пойти навстречу
инвестору, да, где-то,
да,
мы ходим,
где-то не разрешаете.
Где-то мы находимся общий язык, где-то люди подстраивают технологии под имеющиеся возможности. Однозначно мы развиваться будем, потому что Крым – это единственный регион Российской Федерации, ну, за исключением Сахалина, который полностью омывается водой. И не использовать этот ресурс было бы неправильно.
Владимир Анатольевич, буквально минута остается, не могу не спросить. Очень засушливый был период у нас. Да, мы уже сейчас видим, вступаем в такую некую водную фазу, но фаза была у нас и очень безводная, и сухая. На водоемах-то тоже очень сильно отразилось. Как-то повлияло это все на там, популяцию рыб? И вот, были такие очаги прям совсем острые, где приходилось решать водную проблему в том числе?
Честно говоря, мы этот период, о котором мы сыграли, как говорится, на грани фола. Мы переживали, что, возможно, будут заморные явления, но, как говорится, Бог миловал. Я думаю, что пик мы перешли, и вот эти вот осадки, которые мы наблюдаем, они сейчас нам очень сильно помогут разойти эту ситуацию напряженную. И думаю, что дальше...
Были ли какие-то водоемы, которые полностью пересохли вот в вашем...
Мелкие водоемы, безусловно, были, да. Вы же видите даже по Симферопольскому водохранилищу, как оно обмелело. Поэтому это коснулось абсолютно всех водных объектов. Еще раз подчеркиваю, все переживали, чем это закончится, длительность периода. То есть, если бы еще немножко вот так вот оно продлилось, возможно, были бы какие-то очень серьезные последствия. Uh-huh. А так вот, в общем-то, мы сумели. Мероприятия определенные принимались, сумели мы сохранить то, что было. Не нарастились в некоторых случаях, но, по крайней мере, и не очень.
Но будем надеяться, да, что ситуация выровняется с естественными притоками. Владимир Анатольевич, вам спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Начальник управления рыболовства и аквакультуры Департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Крым Владимир Гайдаенко был у нас в гостях. Благодарю еще раз и до свидания.
Всего доброго.
Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал.
Вы слушаете «Радио Спутник» в Крыму.